Мы с вами сегодня мы немножко подробнее поговорим о тех методах, отдельных методах, которые мы можем встречать в нашем мире.
Днеска по-подробно ще разгледаме всички различни методи, които можем да срещнем днеска в нашия свят.
Давайте мы с вами вспомним те принципы, на которых основаны эти методы.
Нека да си припомним принципите, на които се обосновават тези методи.
Бог говорит о том, что Он является Творцом всего.
Бог ни казва, че Той е Творецът на абсолютно всичко.
И Он дает жизнь всему.
И Той дава живот на всичко.
И все живое должно подчиняться Его законам.
И всичко живо трябва да бъде на подчинение на Неговите закони.
Чтобы жить.
За да живее.
Но первая ложь сатаны состояла в том, что Он разделил Бога и Его творческую силу.
Първата лъжа на Бог, на Сатана беше в това, че той раздели творческата сила на Бога и от живота.
Когда он сказал, что человек может жить, даже если он не будет послушен Божьим законам.
Когато той каза, че човек може да живее дори тогава, когато е в непослушание спрямо Божиите закони.
И с тех пор эта идея, она вошла в человеческое сознание.
И от този момент тази идея навлезе в човешкото съзнание.
Как бы эта бессмертная сущность переходит из одного человека в другое, может в другую жизнь переходить.
Всяка това безсмъртие на човешката душа преминава от едно, от един човек в друг човек и въобще от едно нещо в друго нещо и може да живее във вечността.
Сатана също предложи идею дуализма.
Сатана също предложи идеята за дуализма.
Что есть две стороны этой силы.
Има две страни на тази сила.
Есть положительная, есть отрицательная.
Има положителна, има и отрицателна.
По сути, они символизируют добро и зло.
По същество те символизират доброто и злото.
И он сказал, что добро и зло необходимы друг другу, чтобы создать единое целое.
И той твърди, че доброто и злото трябва да съществуват, за да може да се създаде единство и цялост на нещата.
По сути, он говорил о том, что Люцифер нужен Богу, чтобы во Вселенной была гармония.
По существу, той казваше, че Луцифер е необходим на Бога, за да се осъществи хармония в Вселената.
И вот эту философию он предложил человеку.
И тази философия той предложи на човека.
Что как бы в человеке существует вот эта бессмертная энергия.
Сякаш в човека наистина съществува тази безсмъртна енергия,
която има положителна и отрицателна страна,
която има положителна и отрицателна страна,
и която зависи от много фактори.
И която зависи от много фактори.
И чтобы влиять на эти факторы, нужно усилить, соответственно, или положительную энергию, или отрицательную, смотря какой не хватает.
И за да може да се влияят на тези фактори, е необходимо да засилим или положителната енергия, или отрицателното, в зависимост от тяхното влияние.
И те методы, о которых мы немножко поговорим сегодня,
и тези методи, за които днеска ще поговорим малко,
они как раз главная их цель, они направлены на то, чтобы сбалансировать энергию в человеческом
организме. Точно тяхната цел е да се балансира тази енергия в човешкия организъм.
И когда человек их использует, он незаметно подходит к мысли.
И когато човек ги използва, той без да иска достига до мисълта,
что в принципе этого достаточно, чтобы быть здоровым.
Че това е в принципно достатъчно, за да бъде човек здрав.
И более того, он может раскрыть себе внутренний потенциал.
И между другото, той може да открие по този начин своя вътрешен потенциал.
Раз он это может, значит ему никто не нужен.
След като той може, значи той няма потребност в някой друг, който е по-над него.
Как личност не
нужен. Като личност не му е потребен.
Как просто сила такая абстрактная, аморфная, то может быть и нужна.
Просто може би някаква сила, която е такава абстрактна, тя може би му е необходима.
Мы вчера немножко говорили про философия индуизма.
Вчера говорихме малко за философията на индуизма.
И часть индуистской философии аюрведа.
И част от индуистската философия
аюрведа. Которая особенно тесно связана с медициной.
Която е много тясно свързана с медицината.
И мы говорили о том, что в этой религии, в этой философии высшим состоянием для человека является особое особая близость с духовными существами.
Значит, в тази религия и философия характерното, че висшата мисъл е много свързана, тази енергия е свързана с духовните същества.
Это смысл человеческой жизни.
Това е смисъл на човешкия живот.
Достигнуть высшего состояния, войти в контакт с этими существами.
Да, да достигне най-висша степен на своето развитие, да достигне контакт, да влезе в контакт с тези същества.
По сути, человек как бы достигает этим, он совершенствует себя.
По същество, всякаш човек по този начин се усъвършенства.
То есть, по сути, раскрывает себе божественный потенциал.
По такъв начин той разкрива своя божествен потенциал.
Будете как боги.
Ще бъдете като боговете. Това казваше Люцифер.
И мы говорили о том, что все, что есть в этой системе, оно служит этой цели.
И ние вече говорихме, че всичко, което има в тази система, служи именно на тази цел.
Самое главное состояние, в которое человек пытается войти, используя медитацию.
Това е състоянието, което, към което се стреми човек, когато използва медитацията.
Състояние опустошения разума.
Състояние, в което се отключва разум, се отключва разума, отключва се собствените мисли.
Чтобы понять то, что кто-то говорит.
За да можеш да разбереш този, който ти говори.
Йога, питание, дыхание. Это все используется для того, чтобы вот эти энергии протекали.
Йогата, храненето, пиенето, всичко това се използва именно за да може да се осъществи протичането на тази енергия в организма.
Когда эта энергия протекает балансирано,
когато тя, когато тя протича балансирано, казва тази философия,
тогда человек может достигнуть это высшего состояния.
Именно в този случай човек вече може да достигне това висше състояние.
Аюрведа говорит, что энергия концентрируется в центрах, в чакрах.
Аюрведата казва, че тази енергия се концентрира в центровете, наречени чакри.
И прохождение енергии в организме зависит от того, насколько организм чист.
И преминаването на тази енергия през организма се осъществява от, в зависимост от това, наколко той е чист. Доколко той е чист.
Да, разные методы очищения для того, чтобы помочь энергии двигаться вверх.
Предлагат се различни методи за очистване, за да може да помогне тази енергия да се издига нагоре.
И когда она достигает верхней чакры в голове, человек достигает бессмертия, так говорит Аюрведа.
И когато вече тази енергия достигне горните части на мозъка, значи човек достига безсмъртието. Така проповядва тази религия.
Если у него не получится, то в этой жизни.
Ако това не се достигне в този живот,
он может продолжить это в следующей жизни.
Той може да продължи този процес в следващия си живот.
Бесконечный процесс, и така, пока человек не достигнет вот этого высшего состояния.
И значи така продължава този безкрайен процес, докато човек не достигне своето съвършено състояние.
Один из методов, который очень близко подходит к Аюрведе и как бы комбинирует с ней.
Един метод, който се доближава до Аюрведа или можем да кажем, че се комбинира с него.
Это уринотерапия.
Това е уринотерапията.
Уринотерапия – это метод использования мочи.
Този метод използва пикочната киселина.
И
урината.
Урина, да, урина.
Да.
Это считается в индуизме, в аюрведе это считается священный напиток.
Значи в индуизма се счита за священна напитка урината.
Помните, я говорила, что йоги, они используют урину.
Нали се спомняте, аз ви споменах, че йогите употребяват урина.
И для них она является не просто, ну так, хочу, применяю, хочу, не применяю. Она является обязательным условием.
Значи за тях това е едно необходимо условие. Не ако искам, ще приемам, ако искам, няма да приемам.
Условием для того, чтобы достигнуть контакта с духовным существом.
Това е именно условие, за да може да бъде осъществен контакта с това духовно същество.
И этот метод, он в древности известен в Индии.
Този метод е известен още от древността в Индия.
И вот мы говорили, что, например, в йоге есть несколько как бы уровней.
Ние вече говорихме, че при йогата има няколко нива.
Самый высший уровень тантра йога.
Най-висшето ниво е тантра йога,
которая как раз непосредственно уже переходит вот в этот духовный контакт.
Именно това е нивото, пред което вече, след което се влиза в този непосредствен контакт с духовното същество.
И именно тантра-йога, она, ну, как бы сказать, рекомендует, предлагает настоятельно, что именно урина нужна для облегчения этого контакта.
Именно тантра-йога твърдит, че употребата на урина предразполага за по-лесното взаимоотношение, влизане в контакт с това духовно същество.
И когда йог применяет урину, то это практика.
И когато йогата приема урината, това е практика.
Она практически одна и та же, ну, та же самая, что техника применения урины для вот уринотерапевтов, которые, ну, как бы просто этим занимаются.
Значит, тя е същата, както и при тези, които се занимават с уринотерапия. По един и същи начин се използват. Тя е абсолютно същата.
И ее используют в самых разных видах и как бы и наружно, и внутренне, и упаривают ее, чтобы она была более концентрирована.
Значит, тя се използва по различен начин, вътрешно и външно, и я запарва, за да бъде по-концентрирана. Да,
испаряват. Воду испаряват.
Да, испарявате.
Да.
Приварявате.
Индусы говорят о том, что она обладает, придает человеку особые свойства.
Значит, те казват, че урината дава определени свойства на човека.
Она раскрывает в нем биологически активный потенциал.
Тя предизвиква енергиен потенциал да се развива в човека.
Самая нижняя чакра по аюрведе находится как раз в области мочевого пузыря.
Най-низкото ниво прямо това учение се намира долу при текучния мехур.
И поэтому, когда человек урину теряет, он как бы энергию теряет.
И когато човек се освобождава от урината, той сякаш губил своята енергия, това говори тази философия.
И чтобы не терять эту энергию, нужно вернуть урину обратно в организм.
И за да не губим тази енергия, урината трябва отново да се върне в организма.
Если это делать регулярно,
ако това се прави постоянно,
то через 10 лет,
след 10 години,
как говорит Аюрведа,
както казва Аюрведа,
человек получает способность левитация. Знаете, есть такое понятие. Подниматься в воздух.
Човекът придобива тази възможност, наречена левитация, при която се издига във въздуха.
А через 12 лет он получает бессмертие.
А след 12 години той получава безсмъртие.
Левитация, то есть, ну, когда поднимается воздух. Хочу про... Есть...
Он будет слушать такой период, если будет принимать урину. Спрашивает, может ли прожить столько лет, если он будет пить мочь?
Ну, вы знаете, йоги живут.
Значит, на този вопрос, дали может да живее толкова време, да, йогите живеят, когато пият урината.
Йоги живут, да.
Нека да продължим.
Да. Значит, есть такой, но как бы, уринотерапевт известный очень.
Има такъв, такава терапия с урина,
но
която е много известен. Известен е при нас в Русия. Може би в България.
Малахов.
Да, терапията на Малахов.
Да, ну это он гражданин России.
Да, читали някакой, да. Есть такая книга.
Я просто хочу привести на память одну выдержку из одной его книги по уринотерапии.
Искам просто да ви спомена нечто от неговата книга по уринотерапията.
Он говорит о том, что вокруг нас существуют невидимые нам духовные существа.
Той казва, че навсякъде около нас существуют невидимые духовные существа.
И для того, что мы должны иметь общение с добрыми из них,
и ние трябва да имаме общуване с добрите от тях.
И должны предохранять себя от общения со злыми.
И трябва да се предпазваме от общуването с лошите.
Потому что они забирают у нас жизнь и энергию.
Защото те отнемат от нашата жизненна енергия.
И одним из самых эффективных способов предохранения от злых вот этих вот духов.
Именно един от най-добрите способи, методи, за да се предпазим от тези зли духови демони,
является урина.
Се явява урината.
В каком плане?
В какъв план?
Если человек намажет свое тело уриной,
ако човек се намаже с урината,
то она их отпугнет.
Тя ще ги изплаши.
И, ну, это просто пример. Да?
Това е един пример.
Как строится философия жизни.
Как се построява философията на живота.
Ну, о Боге, если говорится, то именно вот в русле того, как человек хочет это понимать.
Значи за Бог говорим, се говори така, както на човек му се иска да говори за това.
Ни о каких там, знаете, таких глубоких проблемах человеческих нету речи.
Не се говори за, за съществени проблеми на човечеството. Там въобще не се споменават
о
тези
грехе,
неща.
О законе, о суде там не говори.
За греха, за закона, за суда там въобще не се споменава.
И говорится о том, что человек должен ну, более концентрированно урин использовать, чтобы этот эффект был больше.
И трябва да се използва колкото може с по-голям концентрат урина, за да бъде ефект положителен.
Считается, что когда человек, например, болеет, уринотерапия так считается.
Смята се, че когато човек боледува, това се смята в уринотерапията,
то он выделяет как бы определенные вещества, отходы этой болезни.
Значи той отделя някакви вещества, които са отпадъчни на тази болест.
И они могут выделяться через кожу, и через урину, и так далее.
Те могат да се отделят чрез кожата, чрез урината и така нататък.
И поэтому, если человек как бы вернет это вещество в организм,
и ако човек по някакъв начин върне това вещество в организма,
то это вещество, оно будет действовать по принципу подобия в организме, изгоняя подобное подобным.
И значи той ще действа по този принцип, че подобното ще изгонва от организма подобното.
И уринотерапия тоже используем.
И в тази терапия, уринотерапията, именно този принцип се използва.
То есть, если, например, урина является жидкостью, содержащей отходы,
значи ако тази урина съдържа именно тези отпадъци,
то если ее вернуть, то она как бы будет по принципу подобия излечивать организм.
Значи тя, след като я върнем, по същия начин ще извлече тези неща от организма. Значи, это как, когда не берем отраву, яд и из него делаем лекарства. На таком принципе.
Это другое совсем.
Нет, это е друго. Така изглежда, но съвсем други принципи. Там се заработва противоотрова. Докато тук се вкарва същото, с цел да се изкарат отровите.
Значи, при нас има една такава къпка, която се говори, че при хепатит.
При хепатит, че е заболевание чрезмерно.
Има много случаи, които казват, с месеца ги лекували за хепатит и за зле, и като спинали по-малко, не давали на болни няколко глътки, и с много правило. Дали е вярно, не знам. Много се говори по-малко.
Да, я сейчас отвечу на этот вопрос.
Сега ще отговоря на този въпрос.
Значит, я просто хочу еще договорить несколько моментов.
Искам да ти кажа още няколко неща.
Ну, в уринотерапии говорится, что она содержит витамины, минералы, какие-то биологически активные вещества.
Значит, говорится, что урината содержит минерали, хранительные вещества.
И как бы поэтому она необходима.
Витамины, затова тя е потребна.
Но сами же уринотерапевты в других местах своих книг говорят.
Но самите уринотерапевты в някои от своите книги на други места казват,
что она не является как бы жидкостью, которая достаточное количество этих веществ содержит.
Същевременно те казват, че тя не се явява течност, която съдържа достатъчно количество от тези вещества.
Если посмотреть ну, с нашей точки зрения, с библейской точки зрения на этот метод.
Ако погледнем от наша гледна точка, от библейска гледна точка на този метод, същевременно от физиологична гледна точка.
Если урина такая необходимая жидкость.
Ако урината се явява толкова необходима течност,
то почему Бог не создал какую-нибудь трубочку внутри организма, чтобы ничего не выводилось?
Защо Бог не е сътворил по този начин, че да има някаква тръбичка, която вътрешно заставате от тази обмяна, за да не се изхвърля навънка урината. Но тя именно се изхвърля навънка.
Более того, Библия она названа нечистотой.
Освен това в Библията тя е наречена нечистота.
Написано, що все, що виходить из тела человека, это нечистота.
Написано в Библията, че всичко, което излиза от човека, то е нечисто.
Нечистоту не только внутреннюю употребляют, ее и наружно не трогают даже.
Нечистотата не само, че външно, вътрешно не се употребява, но тя и външно дори не трябва да се пипа.
И поэтому вот мы можем слышать в каждом методе.
Затова ние можем да чуваме във всеки метод
какие-то, ну, как бы положительные свидетельства.
Някакви положителни свидетелства, които помагат на човека.
Ни один метод, нам нужно это понять и запомнить, ни один метод не существует, если он не помогает.
Значи, ние трябва да запомним едно нещо. Нито един метод не може да съществува, ако той всъщност не помага.
И сатана може да дать силу любому своему методу.
А сатана знаем, че може да даде силу на всеки свой метод.
Но с библейской точки зрения, помните, мы говорили, многие вещи, обман, нельзя распознать только как с помощью священного писания.
Ние знаем вече от Библията, че много неща не можем да ги различим, не можем да познаем, да разберем измамата, ако не погледнем нещата чрез от библейска гледна точка.
Самый главный библейский аргумент, что это не должно возвращаться в организм, раз Бог это выводит.
Достатъчен е този аргумент, който ние четем от Библията, че нещо, което излиза от организма, не може отново да се ползва. То е нечисто.
Кроме того, как в этом методе объясняются духовные проблемы, это тоже свидетельство этого метода, каков он есть на самом деле.
Освен това, опитвайки се да се обяснят духовни неща, че с този метод вече свидетелстват дали това е истина.
Тоест, то, как, например, происходит великая борьба, там обязательно урин участва.
Нали знаете как се води великата борба? Там участва урината.
И есть вещи, которые уринотерапевты вырывают буквально из священного писания и трактуют в свою пользу.
Значи много от нещата уринотерапевтите извличат от Библията, но ги използват за свои лични изгоди.
Например, в притчах, по-моему, в 5 главе есть такой текст.
Мисля, че в 35 глава има такъв текст.
Пей воду из твоего водоема.
Пей водата от свой избор.
Из своего источника.
От свой источник.
Да. Вы помните, о чем там вообще речь идет?
Да и вспомните ли за какво върви речь вообще в там, да, като цяло?
Да. Да. Об отношениях, да? Об отношениях.
Там идет, там върви ред, да. Въпрос за семейните взаимоотношения.
Да, что ты не должен раздавать себя по всем дорогам и площадям.
Да.
Ты должен пользоваться тем, что Бог тебе дал твоим источником.
Да, че ти трябва да не се раздаваш, трябва да ползваш това, което ти е дадено в своето семейство.
Уринотерапевти трактуют, что это речь идет об урине.
А те използват...
Чтобы твой источник не развивался. По всем...
А те използват, те го вземат от контекста и го използват, че именно това не трябва да се... Нали, точно тя трябва да се използва.
Те моменты, те вопросы, которые задают, почему, например, при, ну, когда мы на раны, когда человек накладывает на раны там, или еще куда-то урина, почему она помогает?
Задава се въпроса, защо при някой случай, например, като се нараним, нали се слага урина, защо в такива случаи тя помага?
Там есть один простой факт.
В това има един обикновен факт.
Урина, она насыщена всевозможными солями.
Тя е наситена с различни соли.
Она является гипертоническим раствором.
Тя се явява хипертоничен раствор.
Любой гипертонический раствор вытягивает то, что... Ну, оттуда, куда оно наложено.
Значи, всеки един такъв раствор хипертоничен, той изтегля това нещо, върху което е сложено.
Поэтому, если вы сделаете раствор из соли, например, ако... гипертонически, то есть очень концентрированный, будет точно такой же действие.
Ако направите същия раствор от сол, силно наситен, то ще има абсолютно същото въздействие.
И необходимости никакой использовать именно урину совершенно нет.
И всъщност да се използва само урината, няма никакво значение, няма никаква стойност.
Следующий метод.
Какие поздно урина придет в падение, сказать?
Сказали, что когда грехопадение было, мочь была использована. Как? В каком смысле была использована?
Я такой не знаю, я такой не знаю. Нет, такого не говорил.
Может быть, нечто... Аз не съм казал правильно. Да, не знаю, в момента я не борвись.
Значит, следующий метод.
Следващия метод,
который пришел к нам из китайской медицины,
който е дошъл при нас от китайската медицина,
это акупунктура.
Това е акупунктурата.
В китайской медицине, вообще в китайской философии,
китайската философия,
похоже как в индийской, в индуизме,
прилича с тази в индуистката,
тоже существует, она тоже говорит, что в организме существует энергия, протекающая по определенным каналам, по меридианам.
Също в организма съществува определена енергия, която протича по съответни канали, наречени меридиани.
И вот эти каналы, они выходят на поверхность в определенных точках.
И тези канали излизат на определени точки на повърхността. В определени точки на повърхността.
И называются вот эти две противоположные как бы силы, положительные, отрицательные, инь и янь.
Именно тези две силы, отрицательные и положительные, се наричат инь и янг. Янь.
Когда они балансируются, гармония наступает.
Когато те са в баланс, настъпва хармония.
И для того, чтобы сбалансировать энергию, используется метод надавливания на эти точки.
И за да има баланс на енергията, се практикува натиск върху тези точки.
Именно на эти точки.
Именно върху тези точки.
Существует много схем вот, расположения этих точек на теле человека.
Съществуват най-различни схеми за съществуването на тези точки по повърхността на човешкия организъм.
И, кстати, эти схемы очень часто отличаются друг от друга.
И много често тези схеми се различават една от друга.
Значит, метод надавливания, это вот как раз акупунктура называется.
Именно този метод на натискане се нарича...
Это называется акупресура, прес, да. Давить.
Това, когато се натиска, се нарича акупресура. Акупресура.
Да, а акупунктура, это когда иголки ставят.
А акупунктурата, да, когато вече се поставят иглички, се казва иглотерапия.
Да. И на эти точки могут еще воздействовать по-другому. Например, могут накладывать какие-то камни, минералы определенной формы или определенного цвета, и тоже как бы это влияет.
Също така на тези точки могут да се слагат и съответно различни минерали с различна форма и се смята, че те също оказват някакво влияние. Как называется этот метод?
Но используется это как светотерапия.
Используется как светотерапия.
Акупунктура плюс светотерапия, когда свет определен.
Да.
Но светотерапия еще и другое есть там понятие.
Значит, има и другое. Терапия просто только комбинация акупунктура с светотерапией.
Да. На эти точки могут ставить еще такие маленькие, как бы, как это сказать, шарики из трав, которые поджигают.
Значит, могут да се слагат такива малки топки от билки, които се изгарят.
И получается такое прижигание этих точек.
И се получава такое леко пригаряне на тези точки.
Это все варианты акупунктуры.
Това са различните варианти на акупунктурата.
Считается, что она балансирует энергию очень успешно.
Смята се, че тя балансира энергията с голям успех.
Но исследования показывают, что если человеку в любую точку кожи, например, поставить иголку,
но изследването е доказало, че в която и точка на тялото да се постави иглата,
то оно будет оказывать свой эффект, потому что человек чувствует боль.
То всъщност ще покаже свой ефект, защото човек ще почувства болка.
И у него наступает, например, такой отвлекающий маневр.
И при него се получава едно такова отвличащо се внимание.
И у него может пройти боль в другом месте.
И така, че той може да почувства болката на друго място.
И может быть просто вот этот эффект как бы приписывается вот, акупунктуре, на самом деле это просто отвлекающий.
И този метод, който се приписва на акупунктурата, всъщност това е един отвличащ момент.
Ну и кроме того, сами по себе вот эти схемы, они тоже рекомендуют именно вот такое использование точек.
Именно този метод препоръчва такова използване на различните точки.
Часто очень определение точек, портрет как бы этих точек составляется по астрологическому принципу.
Много често този портрет на тези точки се обосновава на астрологическите принципи.
Составляет такой астрологический портрет больного.
Значи, изгражда се един такъв астрологичен портрет на болния.
И используется же. Соответственно, тому когда он родился, под каким знаком он родился и так далее.
Значи, кога се родил, по какъв знак се родил и така нататък, се съставя този портрет.
Варианты, ну, как бы родственные области акупунктуры.
Значи, близки сродни области на акупунктурата.
Это, например, рефлексология.
Това е рефлексологията. Рефлексология. Рефлексология.
В рефлексологии используется тоже такой принцип, что тело разделено на определенные зоны.
При ней също се използва този принцип, что тело разделено на различные зоны.
И каждый из них, имеется в виду поверхность тела разделена.
Поверхность тела разделена.
Соответствует какому-то органу.
И всякий один участок соответствует на даден орган от вътрешността.
И особенно это говорится о ладонях, ладонь.
Най-често това се говори за дланите,
стопа,
за стъпалата
и ухо,
и ушите.
И если брать физиологию,
и ако вземем физиологията на човека,
то в теле человека действительно существует взаимосвязь между кожей и внутренними органами.
И наистина в тялото на човека има такава връзка между тялото, върху, между кожата и органите, вътрешните органи.
Потому что многие нервы, когда они идут от позвоночника, они отдают, там, например, веточку кожи, с этого же нерва идет веточка к органу.
Значи, ние знаем, че нервите, които идут в гръбначния стълб, те имат и разклонения, които съответно се накладят към кожата и към съответните органи.
И съществует так называемая рефлекторная связь.
И съществует така наречената рефлекторна връзка.
При воздействии на кожу мы можем подействовать на орган.
Когато действуем върху кожата, ние можем да въздействаме върху вътрешните органи.
И, например, если мы, ну, скажем, кладем какую-то там полотенце, грелку, припарку на область живота.
И ако, например, слагаме нещо, някакво топло кърпа или грейка, нали, върху областта, върху корема.
Мы можем подействовать на желудок.
Ние можем да подействаме на стомаха,
на органи пищеварения,
да въздействаме върху другите органи на храносмилателната система, въпреки че в този случай не действаме само върху самата кожа.
Но это естественно такая физиологическая связь.
Това е една естествена физиологическа връзка.
И это используется, например, в гидротерапии, очень широко.
И това много широко се използва в хидротерапията.
Но вот этот метод рефлексология, он другой.
Но този метод рефлексологията е съвсем друг.
Она говорит о том, что существуют тоже такие нервные связи, якобы между, например, ухом и внутренними органами.
Тук вече се говори, че има една особена връзка между органите и части върху кожата, например, между ухото и вътрешния орган.
Между стопой и внутренними органами.
Между, знаете, между стъпалото и вътрешните органи.
И если мы действуем на какой-то, например, там палец, значит, мы действуем именно на этот орган.
Значит, ако действуем върху някакъв пръст, нали, значи ние въздействаме по този начин върху някакъв вътрешен орган.
Но ни одно исследование, ни одно, ни один учебник по физиологии не содержит ни одной схемы, где бы вот такие нервы были бы найдены.
Но нито едно изследване, нито един учебник не свидетелствува за намерени такива взаимовръзки.
Все основано исключительно на энергетических меридианах, которые сюда якобы подходят.
Всичко се основано, значи, сякаш всичко е обосновано върху тези меридиани, които се достигат до тези край, нали, до тези точки.
Да. И енергетика, она лежит в основе вот этого метода.
И енергетиката лежи в основата на този метод.
Еще один метод, близкий к этому.
Още един близък метод.
Это иридодиагностика.
Това е ирисовата диагностика.
Да. Иридодиагностика, это говорится о том, что вот эти схемы такие.
Ирисовата диагностика се казва, че такива схеми.
Расположение определенных, ну как бы, органов в определенной последовательности есть на радужной оболочке.
Сякаш по същия начин дадените органи се намират в вътрешната част на окото, там на ириса.
Якобы радужная оболочка разделена на зоны, причем это соответствует знакам зодиака.
Сякаш ириса е разделен на съответните сектори, но най-интересното, че те отговарят на зодикалните знаци, на колкото са разделени.
Есть такое Глаза – это зеркало души.
Нали има един такъв израз? Очите са огледало на душата.
Да, и вообще мы по глазам можем действительно какие-то там физические состояния человека предположить, физические болезни.
И наистина по очите ние можем да предположим за някое физиологично състояние на човека, за някои негови заболявания.
Мы можем, ну, как бы увидеть и духовное состояние человека, да, то есть выражение глаз, выражение лица, мы это видим.
Също така ние можем да видим по очите, по изражението на лицето, духовното състояние на човека.
Но мы не можем прочитать мотивов. Мы не можем прочитать мысли человека по глазам.
Но ние не можем да прочитаем нито мотивите, нито мислите по очите на човека.
То есть на самом деле, как он думает? Мы можем предположить.
Ние само можем да предположим, но ние не можем да знаем какво всъщност той мисли.
Если человек является там, знаете, хорошим психологом, да, умеет хорошо наблюдать, он многое может прочитать по лицу человека.
Значит, один человек, който умеет да наблюдава, който е така добър психолог, по очите той може да разбере много за даден човек.
Но настоящие мысли, мотивы он все равно не знает.
Но никога не може да разбере истинските мисли и мотиви.
А в иридодиагностике радужная оболочка является каналом во внутренний мир человека.
А чрез иридодиагностика именно чрез вируса се получава, се явява като един канал за вътрешността на човека.
Възможности проникнуть туда, где никто не може там быть.
Една възможност да се проникне в тази част, в която никой не може да погледне.
И глядя на радужную оболочку, иридодиагност може сказать не только болезни, которые имеет человек.
И всеки, който...
Не только болезни, которые...
Да, значи не само болестта може да се каже
он може по този начин.
Той може да... Той се опитва също и да каже какво е духовното състояние на човека.
Он може да каже о том, какво е човека характер.
Той може да каже какъв е характер на човека.
Що у него било в жизни.
Какво му се е случило в живота. И какво го очаква.
Тоест, по идея, он гадать начинает.
Значи по идея, диагностика започва да гадае.
Вообще, это может сделать любой другой метод. То есть, и там, например, тот, кто занимается рефлексологией, аюрведой, он может начать вот эту границу переходить.
Значит, всички тези методи, които изброихме, те по същия начин могат да се опитат да преминат тази граница и да започнат да извършват същото.
Нам нужно помнить, что когда человек пытается переступить эту границу между физическим и духовным.
Ние никога не трябва да забравяме, че когато човек се опита да прекрачи границата между физическото и духовното,
начинает давать характеристику человеку, его характера, его жизни, его будущего.
И започва да дава характеристика на човека за неговия характер, за неговия живот, за неговото бъдеще.
Основываясь на том, что человек, что он увидел,
обосновавайки се на това, което е видял в него, в неговите очи, например,
это уже ложный путь.
Това вече е лъжливия път.
Многие изображения, которые были найдены в древнем Вавилоне при раскопках.
Много от изображенията, които бяха намерени при раскопките на древния Вавилон.
Они содержат изображение глаза вот этой радужной оболочки.
Те съдържат точно изобразяването на ириса.
И корни идут туда, в древнюю Халдею.
И корените на тези неща вървят именно там, към Халдей, към древния Халдей.
Они были очень хорошо разбирались в этих областях.
Халдейците са били хора, които много добре са имали такива добри знания в тези области.
Однажды был проведен такой эксперимент интересный.
Веднъж е бил проведен много интересен эксперимент.
Взяли группу иридодиагностов.
Взяли са група иридодиагностици.
И им показали, значит, анализы мочи. Ну,
и им било показано резултатите от анализ изследването на урината.
И их просили по анализам установить диагноз.
И те са помолили да ги по диагнозата, по изследванията на урината да направят диагноза.
Ну, как бы анализы, хочу сказать, по анализам можно установить диагноз часто, иметь в виду.
Наистина,
что почек касается, болезни почек.
Значит, по тези исследования можем да направим анализ на заболяването, което се касае, например, заболяването на бъбреците.
Но эти анализы не были такими явно патологическими.
Но тези анализы не са били такива патологични.
И по таким не очень измененным анализам их просили установить диагноз.
И така нямало кой знае какви отклонения от нормите, те са помолили да се направи диагноза.
Обычный врач не может это сделать. Он скажет, мне нужно услышать больного, мне надо сделать дополнительные исследования.
Обикновеният лекар не може да направи такава диагноза, защото ще ти каже, аз трябва да видя, да прослушам болния.
И вот интересно, что когда эти люди выполнили задание,
най-интересното е било, че когато изпълнили тази задача, тези хора,
то в большинстве случаев диагноз был неправилен.
В повечето случаи диагнозата не е била правилна.
У многих пациентов была почечная недостаточность на самом деле.
Всъщност много от пациентите имали бъбречна недостатъчност.
Но они сказали, что они здоровы.
Но всички те казали, че са здрави.
Но было несколько людей, которые поставили правильный диагноз и сказали, что есть почечная недостаточность.
Но някои от лекарите, диагностиците казали, че наистина хората имат такава бъбречна недостатъчност.
Когда проанализировали вот, например, взяли вот этого человека и проанализировали, какие он вообще дал результаты по всем анализам.
И когато са проанализировали какви вообще този човек е дал нали, мнението си по всички анализи, по всички изследвания.
Оказалось, что он 100% людей на все анализы сказал, что это почечная недостаточность.
Се установило, че при всички абсолютно резултати, той е казал, че хората имат бъбречна недостатъчност.
Здоровые стали больными, а больному, получается, угадал диагноз.
Значи, здравите са станали болни, а болните са просто е улучил диагнозата.
То есть здесь бывают вот чисто такие, знаете, махинации, можно сказать.
Има случаи, в които просто има фалшификат в този образ.
Но не всегда.
Но не винаги.
А во всех этих сферах,
во всички тези сфери, тези методи,
чем больше имеет человек сверхъестественные способности,
колкото повече човек има свръхъестествени способности,
тем лучше он работает этими методами.
Толкова по-добре той работи с тези методи.
И их обучают этому, как усиливать свою энергетику.
И тя ги обучават именно да засилват своята енергетика.
Как создавать хорошее биополе.
Да създават аура, добро биополе, аура.
Как иметь контакт с духовным существом и получать мудрость от него.
Как да имат контакт с духовното същество и да получават мудрост от него.
Человека можно научить этому.
Човек може да се научи на всичко това.
Точно так же, как человек может научиться быть с Богом в близости, в отношениях.
По същия начин, както човек може да се научи да общува с Бога близко.
Точно так же човека може научить быть в отношениях совсем с другим существом.
По същия начин човек може да бъде научен да общува със съвсем друго същество.
Еще один метод.
Има още един метод.
Это гомеопатия.
Това е хомеопатията.
Гомеопатия. Еще один метод, который очень приемлемо, интеллигентно выглядит в сегодняшнем обществе.
Това е също един метод, който много интелигентно се приема от днешното общество.
Автором этого метода был человек по имени Ганиман.
Автор на това, на този метод е бил човек на името
Ханиман.
Ханиман.
Да. И в свое время он был учеником известного в то время медиума.
В своето време той е бил ученик на един известен в своето време медиум.
Медиум, човек по имени Сведенборг.
Човек на името Сведенборг.
И этот человек был одним из основателей вот таких методов медиумических контактов, спиритических контактов.
Този човек е един от основателите именно на тези спиритически контакти.
И поэтому метод, который создал Ганиман, Ханиман.
И този метод, който е създал Ханиман.
У него в философии этого метода входит вот это вот понимание того, что тоже есть духовные сущности, с которыми мы можем общаться.
Неговия метод всъщност също влиза тази съществена черта, че има духовно същество, с което ние можем да контактуваме.
И помощью разных веществ мы можем входить в этот контакт.
И с помощью на различные вещества мы можем установить этот контакт.
Мы можем менять энергию в нашем организме.
Мы можем променять энергию в нашем организме.
И есть несколько, ну, как бы принципов, на которых основана гомеопатия.
Има няколко принципи, на които се обосновава хомеопатията.
Първият принцип е закон минимални дози.
Първият принцип това е законът на минималната доза.
Тоест, для того, чтобы вещество действовало, его надо очень сильно развести.
Значи, за да действа веществото, трябва много да се разреди.
Например, там разные степени разведения используются.
Там се използват, например, различни степени на разтваряне.
Например, берется одна часть вещества или одна капля или одна часть.
Взема се една капка или една частица от веществото.
И добавляется 99 частей растворителя.
И се добавят 99 части на разтворителя, за да се получи едно цяло от 100.
Тоест, это мы получаем 1% раствор.
Значи получаваме 1% раствор.
Это называется первое разведение.
Това се нарича първо разтваряне.
А потом вот просто чуть-чуть математики. Мы берем одну каплю 1% раствора.
Това малко математика, вземаме една капка от този раствор.
И на 99 частей растворителя. То есть разводим еще 100 раз.
И още 99 части на разтворител, т.е. още 100 пъти го разтваряме.
Сколько мы получаем процентов?
Колко процента ще получим от раствора?
Плюс 2 нуля, да? То у нас было 2 нуля после запятой, 001.
Да.
Ну, арифметику.
Да, 001.
А это плюс еще 2 нуля, это получается 1 десятитысячная.
1 десятитысячная.
Это называется второе разведение.
Это уже второе растворение.
Третье разведение, еще плюс 2 нуля, это получается 1 миллионная.
Значит, третье это уже 1 миллионная.
И так далее, каждый раз по 2 нуля добавляется.
И всякий път се прибавят още 2 нули след запятаята.
А теперь представьте себе, что где-то, ну, к десятому разведению там очень сложно даже какую-то молекулу найти.
Да, вече си представете, че след десятото разтваряне вече въобще какво можем да открием, каква молекула можем да открием.
Ну, чтобы, которые обнаруживают вещество, они его не обнаруживают уже.
И вече методите, които трябва да открият това вещество, те всъщност не могут да го открият.
Одна молекула попадется.
Или някъде може да попадне някаква една молекула.
От 10 до 20 разведений – это слабое разведение.
Значит, се смята, что от 10 до 20 растворения – это много слабое растворение.
Где-то от 20 и, ну, там, по нарастающей до 100 примерно – это среднее разведение.
Значит, от 20 до 100 – вече среднее растворение. Да, много трудно въобще да направим изчисление, колко нули има вече.
И вече 100 – это высокое разведение.
И вече над 100 – това е най-високото растворение.
И считается, что самым эффективным являются высокие разведения.
И се приема, че най-ефективно е това най-високо разтваряне.
А что там действует,
скажите? Тогава какво всъщност действа в това?
Там практически нет вещества, значит.
Там всъщност няма никакво вещество.
Гомеопаты так и говорят, что а это и не вещество, собственно, действует.
А всъщност хомеопатите говорят, че именно веществото не оказва никакво въздействие.
А это действует та энергия, которую выделило вещество.
А всъщност действа тази енергия, която е отделила веществото.
И не просто енергия, а та память, которая осталась в растворителе.
И то
не... та самая память, о которой мы говорили с вами.
И то не енергията,
а
паметта, която е останала в растворителя, за която вече бяхме говорили.
Отпечаток этой энергии.
Отпечаток на тази енергия.
Если еще потрясти, то этой памяти будет еще больше. Она как бы будет впечатываться.
Да. Ако разтърсим, сякаш паметта ще се увеличи, тя сякаш ще се запечата там.
Поэтому, когда мы говорим о памяти воды, это, знаете, корни сюда идут.
Значи, когато говорим за памет на водата, корните идват точно от този метод.
Еще один момент, это принцип подобия, тоже здесь есть.
Още един принцип, принцип на подобието.
Подобие... подобное, как говорят, клин клина вышибает.
Значит, тот же принцип, что клин клин избива.
Да, подобное лечится подобным.
Да, подобното лекува подобното.
Если человек болеет, выделяет какие-то, ну, например, бактерии, там гной, например, или кровь зараженная, или моча и так далее.
Человек болит, като отделя кровь, заразена, или гной заразена, или урина заразена, болна.
Если все это взять и ввести обратно, это будет положительно действие.
Значи всичко, ако го върнем отново вътре, то ще окаже своето положително въздействие.
Използвате, многие думат, что в гомеопатии травы используют.
Много от хората мислят, че в хомеопатията се използват билки, че няма нищо опасно.
На самом деле там используется все подряд.
Всъщност там се използват всъщност всичко.
И яды, которые выделяются из организма, отходы они тоже используют.
Значи там се използват и отровите, които се отделят от организма, абсолютно всичко се използва.
Еще один принцип в гомеопатии – это закон единственного вещества.
Значи още един принцип на хомеопатията, това е принципът на единственото вещество.
Тоест, по сути съществует только одно вещество.
Вещество, одно вещество. Да,
да, единственное вещество.
Да. По всъщност съществува само едно вещество.
Одно вещество, которое может человеку помочь в данной ситуации.
Само едно вещество, което може в дадена ситуация да помогне на човека.
А всего используется в гомеопатии несколько тысяч веществ.
На принципно се използват в хомеотерапията много различни вещества.
Они могут использовать и другие тоже, но есть одно самое важное, самое главное, которое нужно найти.
Значи могут да се използват най-различни, но има само едно най-важното, което трябва да се намери.
И для того, чтобы его найти,
и за да бъде намереното,
гомеопати нужны сверхъестественные способности.
На хомеопатите трябва да, хомеопатите трябва да притежават свръхъестествени сили, способности.
Он использует для этого как раз астрологический портрет своего пациента.
Затова той използва астрологическия портрет на своя пациент.
С ним очень долго беседует обычно.
Обикновено с пациента се разговаря дълго време.
Все, как он жил, как он себя чувствовал, как у него семья, в общем, все. Минут 40 идет вопрос.
Някъде около 40 минути продължава разговора, където се пита за неговото семейство, за неговото състояние, за неговите преживявания, абсолютно за всичко.
И используются именно вот эти вот астрологические аналогии.
Именно.
Знак, под каким он родился, жил, что на него действует.
Используются именно тези астрологические методы, знака, под който се родил.
То есть очень тесно идет в контакт с астрологией.
Много тясна е връзката с астрологията.
Вот по примеру вот этих вот методов.
По примеру на тези методи.
Мы можем видеть, что многие методы не так уж прямо наружу выставляют то, каковы они на самом деле.
Много от методите не можем да видим така изведнъж същността на техните принципи.
И никогда они не говорят о том, что они ложные о себе.
И никога те не казват, че те са лъжливи. Те никога не споменават това нещо за себе си.
Никогда они не говорят, что они не соответствуют Божьим принципам.
Никога те не потвърждават, че не са в съответствие с Божиите принципи.
Наоборот, они говорят о том, что они соответствуют.
Напротив,
Божьим законом,
те казват, че са в съответствие с Божиите закони.
Именно они могут направить человека на новый путь.
Че именно тези методи могат да покажат правия път на човека.
Они открывают человеку тот путь, которого он никогда не знал.
Те отварят този път на човека, за който той никога не е знаел.
Възможности, которые ему никогда не были доступны.
И тези възможности, за които той никога е нямал достъп, към които той нямал достъп. Абсолютно всички преимущества.
Но помните вот эти слова, что в конце времени обман будет настолько похож на правду.
Нали си спомняте тези думи, че накрая лъжата ще бъде толкова подобна на истината,
что только с помощью Священного Писания мы сможем различить.
Че само единствено чрез Священното Писание ние ще можем да ги различим.
То, что оно похоже на правду, это не аргумент, что это правда.
Това, че то прилича на истината, това не е аргумент, че е истина.
То, что оно помогает, это не аргумент.
Това, че помага, също не е аргумент.
То, что там говорится о Боге, как о высшей силе, это не аргумент.
Това, че там се говори за Бога като висша сила, също не е аргумент.
Но что там говорится о Спасителе, о грехе, о законе?
Но какво там се говори за Спасителя, за греха, за закона?
И к чему человек придет в конце концов?
И към какво човек ще дойде в края на краища?
Кому он будет поклоняться и кого он възвиси своя жизнь.
На кого ще се поклони и кой ще извиси в своя живот?
И един пример хочу рассказать.
Искам да ви разкажа един пример.
Этот пример рассказывала одна наша сестра, которая проводила подобный семинар.
Този пример ни го разказа една сестра, която провеждаше подобен семинар.
О том, что эти методы имеют такую, знаете, очень сильную претензию на духовность.
Че тези методи претендират за голяма духовност.
Когда она проводила семинары и рассказывала об эридодиагностике.
Когато тя провеждала семинара и рассказывала за эридодиагностиката.
После семинара к ней подошла женщина и сказала, что была очень возмущена.
След семинара при нея се приближила жена и казала, че е много възмутена.
И сказала, как вы можете говорить о том, чего вы не понимаете.
И тя казала, как можете да говорите за нещо, което не разбирате.
Вы же не знаете, что это за метод.
Вие не разбирате какъв е този метод.
Вы не знаете, как точно он может сказать то, что есть в человеке.
Вие не знаете как точно той може да определи какво има в човека, какво става в човека.
А потом она сказала, что, а вообще-то вы знаете, я хочу вас пригласить.
След това тя казала, знаете, между другото, аз искам да ви поканя в своя кабинет. Имам кабинет по иридодиагностика.
Может быть, вы могли бы что-то узнать о своей жизни, чего вы не знаете.
Тогава, може би, вие ще разберете някои неща за живота си, които не знаете.
У меня недавно было две женщины на приеме.
И тя споделя, скоро при мен бяха две жени на посещение.
Эти женщины были католическими монахинями.
Те бяха католически монахини.
Одна была молодая, другая пожилая.
Едната беше млада, другата беше възрастна.
И она говорит, я посмотрела в глаза.
И тя каза, аз погледнах в техните очи.
И, ну, молодая, ей еще расти надо. Духовном плане.
И си казах, да, младата има още да расте в духовен план.
Но вот пожилая,
но възрастната,
она очень близки имеет отношения с Богом.
Тя е в много близки взаимоотношения с Бога.
Я увидела это по ее глазам.
Аз това го разбрах по очите.
И по выражению глаз, по радужной оболочке.
Значи не по израза на очите, а именно по ириса.
И тогда наша сестра сказала ей.
И тогава нашата сестра е казала.
Но вы сами о себе сказали.
Вие сами казахте за себе си.
Свидетелство, какую силу вы имеете, откуда вы ее имеете.
Вие сами всъщност признахте откъде имате вашата сила.
Потому что никто не может сказать по радужной оболочке, какое у него духовное состояние.
Защото никой человека. Не може да даде преценка за духовното състояние на човека по неговата, по неговия ирус.
Только ирис. Бог може знать, что в сердце человека.
Само единствено Бог може да знае какво има в сърцето на човека.
Никакой метод он точно этого знать не может.
И никакъв метод човек не може да познава.
Тесная связь вот, с астрологией и со сверхъестественными способностями, они сами себя выдают.
Значи, тясната връзка между астрологията и с сверхъестественните сили, те сами себе си издават.
Итак, мы с вами коснулись ну, таких самых, может быть, глобальных таких методов.
Ние се докоснахме до тези най-глобалните методи.
И завтра у нас еще есть время, мы еще о некоторых методах тоже поговорим.
Утре ще поговорим за още някои други методи.
Давайте им помолим.
Нека сега да се помолим.
Отец наш небесный.
Татко наш небесен.
Мы благодарны тебе за то, что ты открываешь нам.
Ние сме ти благодарни, че ни откриваш.
Мы нуждаемся, чтобы все эти истины мы понимали не просто умом.
Ние се нуждаем тези всички истини да ги разбираме не само с разума си.
Но понимали это в свете Слова Твоего.
Но да ги разбираме и в светлината на Твоето Слово.
Мы просим Тебя, открой наш разум.
Молим Те, отвори нашия разум.
И даруй нам понимать Твое Слово.
И не дари възможността да разбираме Твоето Слово.
Твои принципы.
Твоите принципи.
Даруй нам жизнь по этим принципам.
Дари ни възможността да живеем по тези принципи.
Чтобы Ты мог работать в нас.
За да можеш да работиш в нас.
И мог открыть нам правду и ложь.
И да не разкриеш правдата и лъжата.
Мы просим об этом во имя Христа.
Ние те молим за всичко това в името на Христос.
Амин.
Амин. Спасибо. А насчет живой и мертвой воды. Завтра будем говорить.
Да, я вам завтра упомяну.
Да.
А из чего вы делаете эту вывод?
Я сделала.
Да, знаете, перевод?
Да. Что там мочи вы сказали, и сейчас я не могу вспомнить.
Горе вам греху, не грех, подъедете на горе.